эти французы раскупили новые выпуски еженедельника «Шарли Эбдо».
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
В Москве прощаются с легендарной оперной певицей Еленой Образцовой. Церемония начинается в эти минуты в Большом театре, продолжит Ирина Кучеренко.
Проститься с любимой артисткой уже пришли десятки ее поклонников. Люди собираются на площади перед Большим. В полдень на исторической сцене должна начаться панихида. Как ожидается, церемония продлится до 15 часов. Этой ночью тело певицы доставили из Лейпцига. Самолет МЧС приземлился в московском аэропорту Домодедово сразу после полуночи. На борту также близкие Образцовой, которых во время полета сопровождали спасатели, психологи и врачи. Народная артистка СССР скончалась в понедельник в Германии на 76-м году жизни. В последнее время она тяжело болела. В декабре был отменен концерт в Государственном Кремлевском дворце. Врачи посоветовали ей уехать на зиму. Елена Образцова дебютировала в 1964 году на сцене Большого театра в роли Марины Мнишек. С тех пор в ее репертуаре было около 90 партий в классических и современных операх. Она стала обладательницей 18 наград и 13 премий. Выступала на всех ведущих оперных сценах мира. В 1975-м Образцова была признана лучшей в мире исполнительницей партии «Кармен». В этом году в Санкт-Петербурге откроется Международная академия музыки Елены Образцовой.
Завтра в храме Христа Спасителя состоится отпевание. Похоронят Образцову в тот же день на Новодевичьем кладбище.
Эхо Москвы.
Пик инфляции в России ожидается уже в марте-апреле. Такой прогноз дают в Минэкономразвитие. С подробностями Алексей Нарышкин.
Максимальных значений инфляция в годовом выражении достигнет этой весной. По оценкам замминистра экономики Алексея Ведева, она будет на уровне 15-17%. При этом к концу года инфляция в России, вероятно, снизится до однозначных значений, сказал чиновник в кулуарах Гайдаровского форума. Официальный прогноз ведомства по инфляции, составленный на этот год, превышает 7%. Глава ведомства Алексей Улюкаев в конце декабря говорил даже о 10%. Между тем, по итогам прошлого года инфляция в нашей стране оценивалась в 11 с лишним процента. Такие данные привели ранее в Росстате. Как напоминает ТАСС, эти показатели стали самыми высокими с 2008 года.
Эпоху благостного развития российской экономики можно считать безвозвратно ушедшей, заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. По его словам, скорее всего, Standard & Poor's снизит суверенный рейтинг России до мусорного. Улюкаев считает, что сейчас нужно помочь малому и среднему бизнесу максимально освободить его от административной и налоговой нагрузки. Первый после терактов в Париже выпуск еженедельника «Шарли Эбдо» сложно найти в свободной продаже. Французские СМИ отмечают, что номер с пророком Мухаммедом на обложке раскупили меньше, чем за час, рассказывает Андрей Поздняков.
«Шарли Эбдо» закончился, гласит табличка на кассе одного из газетных киосков в парижском метро. Тут же в скобочках приписка с многоточием. Может быть, завтра. Подобными сообщениями посетителей встречают с самого утра у многих прилавков во Франции. Об этом пишут пользователи социальных сетей. Это стало темой публикаций на сайтах ведущих изданий «Пятой республики». «За 10 минут скупили все», приводит одна из пользователей Твиттера, объяснение продавца. Люди выстраивались в очереди киоскам еще до их открытия. Часто продавали не более одного «Шарли Эбдо» на человека. Всего же обещали напечатать 3 миллиона экземпляров первого после нападения на редакцию еженедельника выпуска. На обложке изображен пророк Мухаммед с табличкой «Je suis Charlie», «Я Шарли». Это назвали символом того, что даже после убийства значительной части журналистов издание продолжает жить. В интервью радио «Франс Анфо» адвокат Шарли Эбдо Ришар Малка отметил, что видит в этом стойкость в борьбе за свободу слова и за право на богохульство.
Как передает BBC, в Великобритании группа исламских проповедников обратилась с призывом к мусульманам отнестись сдержанно к новому выпуску «Шарли Эбдо». При этом имамы признали, что многие верующие почувствуют себя уязвленными очередной карикатурой на пророка Мухаммеда. Сегодня в Германии женская эстафетная гонка. Открывается пятый этап Кубка мира по биатлону. Подробности расскажет Алексей Осин.
На 4 места в команде претендовали 5 спортсменок. По словам старшего тренера женской сборной Владимира Королькевича, некоторые сомнения вызывала кандидатура Яны Романовой. Но только потому, что она недавно приболела. Однако тренеры полагались на ее ощущения и серьезный стаж профессионала. После полноценной тренировки накануне Яна сказала, что готова бежать. Ее поставили на первый этап, где скорострельность и опыт будут иметь особую ценность. На втором отрезке эстафету примет Любовь Вералайнен. Следом за ней Екатерина Шумилова, а финишировать предстоит Екатерине Глазыриной. Кстати, именно ее штрафной круг отбросил команду на 8-е место в Хохфилсене на втором этапе Кубка мира. В Оберхофе неделю назад нечто подобное случилось с Дарьей Вералайнен, и наша сборная осталась 7-й.
Женская эстафета начнется в 16:30 по московскому времени. Трансляция на канале «Россия-2». В Москве сегодня ожидаются небольшие осадки. Максимальная температура плюс 1, плюс 3 градуса. Ирина Меркулова, служба информации «Эхо Москвы».
Заводи мотор, поехали!
Реклама. Какой именно поставить генератор в коттедж или на дачу, чтобы служил как можно дольше, особенно не дымил, в эксплуатации был не сложнее пылесоса и при этом вырабатывал ток достаточной мощности? Спешить не стоит. Подробности на сайте kuvalda.ru. Kuvalda.ru. Территория мужского шоппинга. ООО «Энтузиаст С». Самара, улица Победы, 100, ОГРН, 102-63-01-703-010.
Эхо Перми. Радиовещательная компания «Эхо М».
Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 590901. Выдано 3 марта 2014 года. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю.
12+.
Погружение. Кино.
На этой неделе произошло событие, знаковое для истории российского кино. «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» получил «Левиафан» Андрея Звягинцева. Еще одна награда в копилку нашего претендента на «Оскар». Сегодня мы погружаемся в этот фильм. Осторожно, текст содержит спойлеры. Мурманская область. Наши дни. Живущий особняком автомеханик Коля Сергеев судится с местным мэром Вадимом Сергеевичем за свою землю. У него нагло за смешные деньги отжимают в пользу муниципалитета участок с домом и автомастерской. На помощь приезжает армейский друг Дима, московский адвокат, который потрясает папкой компромата на мэра, прикрываясь именем могущественного покровителя силовика. Замысел «Левиафана» у Звягинцева возник после знакомства с историей Мартина Хемейера, вечному мотиву борьбы человека и системы. Вначале кажется, что Коля превратится в того самого вьетнамского ветерана на бульдозере. Пусть погибнет герой, но восторжествует справедливость? Нет, довольно быстро запал иссякает, и в борьбе за свои права автомеханика ждет судьба героев Кафки. Однако и мэр в фильме не условный цапог из Кущевки. Он просто патрон во властной обойме. Преступный, растерянный и при этом набожный. Всякая власть от Бога, получается. Получает его местный архиерей, где власть, там сила, решай местные вопросы сам. А дальше потуги местной банды чиновников и силовиков уже почти ни при чем. На холодный и беззащитный мир Коли удар за ударом обрушивает чья-то нечеловеческая воля. Его ребенок, подросток Ромка, плачет на пустом берегу у громадного скелета кита. И здесь мы впервые встречаем воочию Левиафана. И понимаем, что воплощений Иова в фильме Звягинцева как минимум два – отец и сын. Мэр строит на земле Коли новую церковь. Она возведена на сломанных судьбах. И в ней проповедь о том, что не в силе Бог, а в правде, звучит лицемерно. Сын мэра, глядя вверх, упирается взглядом в белый потолок, безнадежно закрывающий небо. Даже в развалинах храма, где каждый вечер тусуются районные пацаны, ощущается, что здесь хотя бы был Бог, пусть уже и навсегда ушедший. И в потемневшей фреске с изображением гибели Иоанна Крестителя, и в дырявом куполе, куда переводит взор в поисках ответа Коля, который в одиночестве пьет водку. Звягинцев с оператором Михаилом Кричманом потрясающе воплощают, казалось бы, банальные метафоры. Хищный ковш эскаватора, похожий на тупую слепую морду доисторического животного, неуклюже разрушает стену дома Сергеевых. До этого героиня проезжает на автобусе мимо заброшенного дома. От него камера поворачивается в салон, полный хмурых лиц работников рыбного завода. Люди – те же самые рыбы, прикованные к жизни в своей среде обитания. Никто не уедет в Москву с берега Баренцева моря. И эти же рыбы – воплощение древнего символа христианства – умерщвленного в человеческом мире. Религиозный пласт, пожалуй, главный для понимания Левиафана. Кроме яркого символизма, здесь же и острота публицистической линии. Режиссер стоит в жесткой оппозиции по отношению к действиям православной церкви. Ее официозные представители неизменно на стороне сильных мира сего, вспомним, вся власть от Бога. И это часть государства, которая обращает критику лишь против кощунниц Пусси Райот и художников-акционистов. Не такой простой вопрос и о том, что есть библейский монстр Левиафан в фильме Звягинцева. Это и государство, как в классическом тексте Гоббса, и совокупность всех несчастий ропщущего Иова, и могущество природы, безмолвно нависшей над человеком просторами холмов и вод. На их фоне пикник вооруженных мужиков выглядит каким-то слетом насекомых, которые назойливо жужжат очередным попсовым хитом из магнитолы на всю округу. Предсказать прокатную судьбу Левиафана достаточно сложно, тем более в ситуации, когда важный для картины мат окажется вырезан. Но независимо от проката и результатов «Оскара», у Звягинцева уже получился большой титулоносный фильм. Фильм, требующий внимательного просмотра и позволяющий погружаться в себя, как в море великое и пространное с Левиафаном, который по Божьей воле играет в нем. Программу подготовил Игорь Лазарев.
погружении.
Дальний свет.
13 часов 11 минут. Здравствуйте, друзья. Дальний свет. Роман Попов в этой студии. Андрей Тарасов, автоэксперт, напротив меня. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Сегодня среда, 14 января 2015 год. Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Первая программа «Дальний свет» в 2015 году. Собственно, о новинках, которые ждем от 2015 года, о новинках в плане информации скорее, да, то есть об информационных новинках.
Да, скорее всего.
Мы узнаем об этом или узнаем о том. Вот мы сейчас и поговорим. Три довольно дискуссионные истории, по крайней мере, первую уж точно. Давайте поэтому с нее начнем, чтобы была возможность нам еще голосовательную машинку запустить. Штука, которая касается 10 километров.
Да, то есть возвращают более жесткий штраф за превышение более чем 10 километров. Я считаю, что это очень момент полезный, потому что любое увеличение скорости машины увеличивает тормозной путь. И, соответственно, столкновение будет более опасным, и последствия могут быть более серьезные. И поэтому, чем мы точнее едем со скоростью, где особенно есть скопление там, людей, машин, перекрестки и прочее, тем опаснее это бывает. Поэтому я за то, чтобы это было и достаточно жестко штрафовалось.
Вот смотрите, мы перед эфиром говорили, да, что у нас в городе большинство улиц, подавляющее большинство, не заточены под движение со скоростью 80 км в час. Это правда.
Да, это очень тесные такие, в общем-то, малоскоростные улицы.
По ним никто и не движется со скоростью 70-80 км в час.
40 и 50 – это тоже большая разница.
Безусловно, безусловно, вопросов нет. 45, 55, там, 60 – тоже большая разница. Но там, где есть возможность набрать скорость, там обычно стоят спид-камеры в нашем славном городе. И, помимо прочего, там нет пешеходных переходов, которые могли бы повлиять на жизнь людей. То есть вот именно таких вот, которые проходят в одной плоскости с дорогой, еще и не регулируются при этом.
Я имею в виду вот какой момент. Конечно, в первую очередь я беспокоюсь за пешеходные переходы, потому что там, где 40, если ты едешь 50, то ты уже позже останавливаешься. И здесь важно, чтобы некая дисциплина наших водителей как бы становилась более серьезной. То есть это некое движение в будущее, где мы будем более ответственны и более безопасны. Если мы будем позволять такие большие люфты по скорости. Это такое узаконенное разрешение нарушать. Нам позволяется нарушать, нам и так позволяется, потому что никто не едет на трассе 90, когда там можно ехать 100-120. Но если мы говорим именно о городе, там, где 30 надо ехать, а едут 50 или 40, едут 60, вот я больше всего за это беспокоюсь и за это переживаю.
Еще бы один момент я хотел отметить. В принципе, вот это вот лак на 10+, это очень мощная ловушка для сотрудников ГИБДД, они ее охотно пользуются, особенно в южных регионах нашей страны. В Перми и в Пермском крае, к чести наших сотрудников ГИБДД, сказать, не встречал. И даже там всеми распиаренные ужасы Татарстана или, допустим, там Башкирии...
Не такие ужасные.
Там в сравнении не идут с тем, что творится в южных регионах нашей страны. Я имею в виду Ростовскую область, Краснодарский край и так далее. То есть везде, где лежит дорога на юг, на курорты. Конечно же, поблажка в 20 километров... до 20 километров, она сыграла на руку огромному количеству водителей. Просто огромному количеству. Одна из самых распространенных приколюх, которая там используется на некоторых трассах, и я сам лично сталкивался, выглядит следующим образом. Знак без промежуточного сразу 60. То есть не 90, там 70, 80, 60, а 60, после которого сразу стоят спидкамы. Ну, там через какое-то расстояние. Сбросить до 60 со 110 километров
сразу невозможно.
Практически невозможно, да, нереально. Ты все равно нарываешься на спидкамеру. Но если ты едешь с более или менее допустимой скоростью, ну вот, там, я понимаю, что сейчас говорю скорее о вещах не столько регламентированных, сколько там...
Жизненных.
Жизненных, устно проговоренных. Я знаю, что Андрей тоже, в общем, далеко не сторонник соблюдения 90 там, плюс 2. Вот,
да, к сожалению. Да.
Вот, но если ты едешь с нормально допустимой скоростью, то сбросить до 80 очень реально. Очень, да, то есть при быстром нажатии на тормоз и недоведении автомобиля до юза, ты сбрасываешь, ну, я не знаю, километров 30 моментально, просто моментально.
И все-таки какая-то частность, понимаете, потому что если взять историю с городами, я повторюсь, там, где у нас едут, надо ехать 40, едут 60, а то и больше. И вот именно этот момент, и там, где у нас есть... Ведь есть история, когда красный свет на пешеходном переходе, и люди в него влетают или тормозят, и не успевают затормозить. Вот ситуация самая простая. Стоит пешеходный переход, находится пешеходный переход, горит красный свет водителем. Он едет 60 вместо 40, тормозит, и под скоростью не успевает затормозить.
Слушайте, ну, при всем при этом, Андрей, вы тоже сейчас говорите о частностях. Человек, который не успевает затормозить, человек, который неправильно выбрал для себя скоростной режим. Количество знаков и превышение по этим знакам – это, в общем, история, которая касается в первую очередь камер и постов. Камер и постов, постов и камер. Потому что в городе они натыканы не везде. Там, где они стоят, еще раз повторюсь, там, где они стоят, эти камеры, в основном вполне комфортно можно проезжать 75-80. А вот история там, где 20, там и 40, там, где 40, там и 60, то есть это история про допущение в нашей голове. На моем личном примере, я сейчас говорю только за себя, но не про канал, мне очень комфортно было ездить с лагом плюс 20.
Ну, значит, это не совсем вам в плюс.
Ну, как бы то ни было, как бы то ни было. Это позволяло достаточно комфортно разгоняться, это позволяло достаточно комфортно преодолевать там необходимые отрезки. Но, тем не менее, мы обменялись мнениями.
Да.
2015 год — это год, когда у нас будет возвращено, скорее всего, то есть это там процентов на 90.
И еще появится измерение по среднему, то есть средняя скорость будет меняться. Это момент, тоже считаю, позитивный. То есть...
Ну, это да. Далеко. Это до Пермского края дойдет еще. Ой.
Но мы же говорим о тенденциях.
О тенденциях, да. Средняя скорость, насколько я понимаю, там возьмут ряд трасс, причем, если мне не изменяет память, чуть ли не с коммерческих начнут, возьмут самые оборудованные, подготовленные для этого отрезки. И ситуация очень простая. Замеряется скорость на въезде, замеряется скорость на выезде. Да? То есть, если средняя скорость, среднее время пребывания вас на этом отрезке меньше, чем это позволяет допустимая скорость, вы получаете штраф. То есть вот эта история, вот конкретно эта история, мне как раз кажется достаточно разумной. То есть достаточно разумной, потому что если вот эта история будет у нас соблюдаться на трассах при вот этом лаге плюс 20, то 110 километров в час, выставленные на спидометре, это очень комфортная
загородная
скорость.
Да, согласен.
Очень комфортная. А вот 98 километров в час, там 100 километров в час, это скорость, которая, по моему личному ощущению, чрезмерно маленькая. Мне, это, опять же, мое личное ощущение. Вот плюс 10 километров, и уже меняется там настроение, состояние. Ну, неважно. 15-й год, год, когда нам вернут плюс 10, откажутся от лага плюс 20, это почти точно. Ваше мнение на этот счет? Вы скорее согласны с Андреем Тарасовым и полагаете, что эта штука полезная. 207-05-15. Вы скорее согласны со мной и полагаете, что эта штука вредная. 207-05-25. 207-05-15. Вы согласны с Андреем Тарасовым? Вы полагаете, что этот откат назад был бы полезен для организации дорожного движения, для состояния, там, я не знаю, здоровья населения? 207-05-15. 207-05-25. Вы полагаете, что это вредно? Вы согласны скорее с моими доводами? Слушаем рекламу, потом подведем итог.
Реклама.
Что для вас важно при выборе стоматолога?
Чтобы было не больно.
Крепко.
Быстро.
Красиво.
Просто было.
Стоматологическая клиника «Остромед». Крепко, быстро, не больно, красиво.
Запишитесь на консультацию по телефону 236-22-38. 236-22-38.
Реклама на «Эхе Перми». 261-80-09.
Коммуналка.
Услуги ЖКХ гарантированно подорожают в 2015 году. Какие еще новшества ждут собственников квартир и домов? Говорим об этом в программе «Коммуналка» с директором Центра комплексного обслуживания ТСЖ Ольгой Яндыевой.
Дальний свет.
Часов 21 минута. Нажимаем мы на кнопку «Стоп». Ну, вполне предсказуемо, 93% наших слушателей на моей стороне, Андрей.
Я понимаю. Какой русский не любит быстрой езды?
Вот. Дело не в быстрой езде. Вот обратите внимание, я еще раз подчеркиваю, дело не в быстрой езде, дело в комфортной езде. Комфортная езда, она вовсе не обозначает там постоянную гонку за скоростью.
Тогда тут надо сделать по-другому, потому что, видите, у нас главное наше противоречие в нашей системе оценки наших этих дел, это 90 км в час на трассе. Ну, никто там так не едет. И вот, все вот это здесь, знают. Да, это да, как раз да. Самая такая вредная вещь, потому что все знают об этом, и все это нарушают. И вот это вот, понимаете, узаконенное нарушение... Вот это вот плохо.
Это, конечно, очень плохо, потому что я отмечу, опять же, что сотрудники ГИБДД Ростовской области в самых разных ее местах, на самых разных отрезках признавались мне, причем открытым абсолютно текстом, что я им попался только из-за того, что ехал быстрее 120 км в час. Они указывали, что у них вот эти вот приборы
настроены
на 120+, потому что им нет смысла останавливать тех, кто едет там 115, там 120. Это не то нарушение, за которое можно там хорошенько пообщаться с водителем. А вот если ты едешь 130 и выше, то, конечно, это уже прекрасная
тогда можно было разделить, скажем так, для трассы одну, для города другую. Но вот если именно городском движении, вот, то здесь вот я все-таки считаю, что это очень важный момент.
Еще один момент, который мы хотели с вами обсудить. Причем, заметьте, я даже не останавливаюсь сейчас. Если бы мы могли разделить предельную скорость в городе, отдельно обсудить, а потом отдельно обсудить предельную скорость на трассе, в таком случае, скажем так, с допущением, дайте мне за городом ездить 110, вот с таким допущением, да, сделайте это пределом, чтобы я мог варьировать 110, 115, 117. То в таком случае я согласен буду на...
Да, если бы это было, да.
Я в таком случае буду вполне согласен на этот плюс 10 лаг в городе, да, пожалуйста. То есть по большей части, потерплю, там буду местами спокойнее. То есть, возможно, это было бы лучше. Следующая история, это история оставить место ДТП, если вы один.
И там есть дополнение, что если вы двое, у вас нет претензий финансовых, можете зафиксировать место столкновения и съехать на обочину, чтобы там избираться, чтобы дожидаться... Значит, ГИБДД или эвакуатор, потому что вот эти вот небольшие царапины, которые люди совершили, стоят по полдня в ожидании и собираются громадные пробки, это, конечно, большая проблема, и сейчас, слава богу, от нее, наверное, будут отказываться. Или когда ты один где-нибудь помял себе там бампер, треснул какой-нибудь тебе кусочек этого бампера, ты должен ждать в этом месте там полдня, опять же, поезда к этих... инспектор ГИБДД, это когда ты можешь сам зафиксировать, записать и поехать в страховые. Возможно, страховые будут не очень этим довольны, но, по крайней мере, для водителя это, я считаю, позитивный момент.
Вот смотрите, еще такая штука. Андрей, я бы отметил, что в принципе ситуация, когда вы попали в одиночное ДТП, это совершенно не такая уж и редкость. Вспомним банальные открытые люки, допустим, на межквартальных проездах.
Да запросто, это...
Просто сплошь и рядом. А если вы попали... Вот это как раз та самая ситуация. На небольшой скорости, там 7-10 км в час, сумерки, вы не заметили этот люк.
Задним ходом сдавали куда-нибудь.
Задним ходом сдавали. И вот вы попали колесом в этот люк. И, очевидно, вы повредили машину. То есть это очевидно, не нужно быть очень большим умельцем, чтобы это понять. Хрустнуло, треснуло, услышали там, да? даже если вы визуально этого сейчас не видите. Вот история, когда вы должны позвонить в ГИБДД и дальше сидеть и ждать, когда они приедут, это она конечно...
Не, учитывая, что у них есть приоритет, на тебя они приедут к ним в последнюю очередь.
А вот возможность зафиксировать самостоятельно это ДТП, а потом вполне спокойно ехать в ГИБДД и разбираться, это возможность очень хорошая. И я так понимаю, что также в 2015 году мы это увидим.
Да, по-моему, с 1 июня или с 1 июля должно уже вступить это все в силу.
Здесь, конечно, особенно классно то, что есть возможность разъехаться с дороги, потому как...
Там, где нет пострадавших, там, где нет только лишь повреждений автомобиля, там, конечно, надо уезжать, встать в сторонку и ждать там инспектора, но не стоять, перекрывая одну-две полосы.
Но вот к этому все-таки я добавил бы еще, Андрей, одну самую простую штуку. Вот научиться оформлять протокол самостоятельно, это очень просто. Мы одну из программ «Дальний свет» однажды с Андреем Нижегородовым полностью посвятили тому, как оформляется протокол. То есть, как берется лист бумаги, что там должно быть отражено, как расположены машины, где проставить буквы А и Б, или там номер 1 и 2, как в 2-3-4 предложениях описать произошедшее, как поставить подписи, если вы согласны. А в ситуации, когда вас догнали, мне кажется, нужно быть очень, очень большим оптимистом, чтобы пытаться доказать, что вы были неправы в тот момент, когда там врезались, да, в кого-то. Поэтому в этой ситуации всегда очень просто двум адекватным людям понять, кто прав, кто виноват, составить протокол и убраться отсюда, убраться, не стоять, заколебали. Итак, времени 6:30. Да что же вы делаете-то, ироды, на двухполосной дороге, занимая 1,5 полосы? А ведь обязательно по закону Мерфи найдется еще кто-нибудь, кто, объезжая вас царапит. И все. Вот, и поэтому сама история. Зафиксировали, отъехали, ждем. Эта история хорошая, но должна быть, безусловно, дополнена каким-то, я не знаю, каким-то массовым изучением вот этого простейшего...
Это уже задача средств массовой информации, интернет, радиостанции, там, какие-то газеты, потому что это нужно как-то пропагандировать. Люди, на самом деле, многие не знают или этого боятся сделать. Я не так напишу, не так зарисую, потом мне будет от этого там плохо. Поэтому я буду ждать не зря на что комиссара или инспектора, и все.
А вообще, надо сказать, что аварийные комиссары делают бизнес только на вас. Только на вашем незнании. Только на этом. Аварийный комиссар никогда не будет составлять протокол и никогда не приедет, если вы не договорились, кто прав, кто виноват. Он этого делать не будет. Если вы не договорились, кто из вас прав, кто виноват, вы все равно будете ждать инспектора ГИБДД.
Да, безусловно.
То есть аварийный комиссар выполняет вашу работу.
Он просто пишет за вас.
Он просто пишет за вас этот листок. Вот если это как-то вот у себя удержать в голове, то дальше все будет очень просто. Дальше все будет очень просто. Нужно с собой возить планшетик и несколько листов А4 белых. Все. Дальше ничего не требуется. Дальше вы рисуете там дорогу, пару вот этих вот объектов, составляете схему очень простую, пишете описание, ставите свои подписи и в отдел. Другое дело, что вот почему этому еще в автошколе не учат, это для меня, конечно, огромная загадка.
Это, конечно, может быть, и надо учить и этому, и другому. Хотя, в принципе, это одно из полезнейших вещей, которые должна быть, что научить тебе это делать.
Да это просто элементарнейший навык. Это же объясняется за один урок. И все. Объясняется за один урок. Потом входит в экзаменационный вопрос там под буквой там «А». Да? По-моему, это часть под «А».
Больше, да.
Вот. Значит, и все. И пожалуйста, никаких проблем, все это выучивают. И там через 5 лет мы получаем генерацию водителей, которым не нужны аваркомы. Прелесть. Счастье. 13:29. Прервемся на новости.
12+.
Москве 11.30. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Россия должна кардинально изменить свою экономическую политику, повысив доверие бизнеса к власти и улучшив инвестиционный климат, считает глава Сбербанка Герман Греф. Выступая на Гайдаровском форуме в Москве, он напомнил, что российская экономика столкнулась со структурными проблемами еще до возникновения внешней напряженности и обвала цен на нефть. Греф уверен, что в будущем нефть вернется к уровню $60-70 за баррель.
На каком уровне цена может остановиться? Большой вопрос, но, на мой взгляд, конечно, если провозглашенная коллегами из Саудовской Аравии и из Арабских Эмиратов цена 25 будет достигнута, то, на мой взгляд, чем глубже она упадет от сегодняшнего уровня, тем быстрее она отскочит, потому что держать такой уровень добычи сегодняшний свыше 90 миллионов баррелей в сутки при цене 25 или 35 очень долго невозможно. То, что мы сегодня видим, горизонт, это от полугода до года. Может ли цена на нефть продержаться свыше года низкой? Ответ – может. Я не верю в то, что она останется низкой на уровне 40 или ниже долларов за баррель, но на уровне 60-70 долларов она может находиться в течение целого ряда лет. Очень много желающих сейчас прогнозировать то, что будет отскок и что все будет опять хорошо. Хорошо не будет, так хорошо, как было, точно не будет. Даже если цена отскочит до каких-то уровней, нам все равно нужно очень серьезно заниматься нашими внутренними проблемами.
При цене на нефть $50 за баррель бюджет в 2015 году потеряет 3 триллиона рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Минфин в этом году предлагает 10% сокращение расходов по всем статьям, кроме защищенных. Профильный комитет Госдумы по конституционному законодательству рекомендовал Палате принять в первом чтении законопроект о создании в России перечня нежелательных организаций. Комитет предложит включить этот вопрос в повестку дня заседания 20 января. Документ фактически дает возможность запрещать деятельность иностранных или международных организаций, которые, цитирую, представляют угрозу обороноспособности или безопасности государства. Также организация может быть признана нежелательной, если несет угрозу общественному порядку и здоровью граждан, сообщает ТАСС. С 23 января Роспотребнадзор получит право проводить внеплановые проверки ресторанов, супермаркетов и предприятий, производящих продукты, без уведомления за сутки. Никаких злоупотреблений или усиления административной нагрузки на бизнес не будет, сказала Интерфаксу глава ведомства Анна Попова. По ее словам, закон принят в интересах сохранения здоровья и обеспечения безопасности россиян. О происшествиях в Москве. В завершении выпуска обледеневший строительный кран опрокинулся на Тестовской улице в районе Москва-Сити. Поврежден проезжавший мимо автомобиль. Данных о пострадавших нет, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах. В Москве сегодня небольшие осадки и плюс один, плюс три днем. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
«Эхо Перми». Слушайте радио. Остальное – видимость.
Радиовещательная компания «Эхо М».
12+.
Дальний свет.
13:33. Роман Попов, Андрей Тарасов. Дальний свет. Поехали. Третья история. Ну, сначала промежуточные пешеходы.
Да, пешеходы.
Пешеходы-фликеры, тоже явление этого года. Увидел на трассе без катафота, там штрафанул. Конечно, никто этого делать не будет. Разве что там 2-3 раза для того, чтобы показать по телевизору. Ну, там образцово. Другое дело, что катафоты на одежде – это такая полезная штука. Просто...
Это одежда, сумочка, там шарф, что-то еще. Но это надо взять и в городе тоже, потому что у нас не все улицы освещены. Да и когда освещены, это не всегда это бывает в дождь или в снег заметно. Поэтому это очень важный момент для пешехода в первую очередь, потому что он начинает быть заметным намного раньше.
Другое дело, что пешеходы об этом пока самостоятельно не задумываются, но им придется это сделать, потому как минимум, за появление на трассе, на обочине, без фликера, без катафота, будет полагаться легкое наказание.
Ну, тут я бы все-таки упирал на то, что он должен сам понимать необходимость
этого. Это невозможно. Он будет понимать необходимость в тот момент, когда будет осознавать кару. Думать о том, что его сейчас собьет машина, глупо, потому как мы ходим по городу, там, не знаю, за городом постоянно, и вечно держать в голове мысль «я умру через 2 минуты», это как-то слишком напряжно для человеческого мозга. А вот держать в голове мысль «если я сейчас не надену катафот, то я могу попасться».
Тогда должна быть необратимость. Тогда должна быть неотвратимость наказания.
Это
а
да.
Ее вот тут совсем сложно обеспечить. Как его накажешь?
Ну, как бы то ни было, это уже следующий вопрос. Это, пожалуйста. Первый попавшийся экипаж ГИБДД, который вышел, осмотрел вас на предмет наличия катафота.
Ну, хорошо, он выписал тебе штраф и...
Все.
А ты его не заплатил, потому что здесь ты водитель, у тебя есть некая система там как бы твоих ограничений последующих, и то люди не всегда платят штрафы. А когда у тебя не за что взять.
Это объясните судебным приставам, которые за там 5-6 тысяч накопленных штрафов не выпускают тебя за
границу. То есть это такая долгая процедура, которая может...
Рано или поздно, когда рано или поздно она войдет, собственно, в свой режим, это будет... Понятно, что это не единственная процедура. И вот мы говорили, что в автошколах необходимо обучать людей составлять протоколы. Окей, необходимо. В школах, обычных школах, необходимо, начиная там с первого класса, в детских садиках необходимо, начиная там с какого-то более элементного, не знаю, со второй группы, с третьей группы, необходимо просто проверять. Одежду,
объяснять, проверять,
разговаривать с родителями. То есть, ну, это длинная система профилактики. Где купить эти отражатели, где угодно.
Я думаю, что на самом деле это самое простое, где их купить. Сейчас тем более вся детская одежда, она выходит с какими-то этими наклеечками, с этими ранцы, там какие-то портфели с этим идут. Тут главное, чтобы это было, опять же, это пропагандировалось, чтобы это было такой темой для того, что так надо, так положено, так безопасно, так лучше.
Ну, в конце концов, уже при нашей жизни, при не самой длительной ее части, нас... Уже наше поколение, нашу генерацию водителей приучили ездить с детскими автокреслами, с детскими удерживаемыми устройствами. Да. Долго учили? Нет. Нет. Я полагаю, что в общей сложности лет за 10 управились. Правда, правда. Управились лет за 10. Вся страна теперь знает, что нужно детей перевозить с удерживающими устройствами. А люди, которые этого не делают, скорее маргиналы.
Ну, либо, в общем, они себя ставят вне этого такого условного социума.
Да, вне дорожного потока. Это действительно так. То есть посмотрите в округе, если вы все еще без детского удерживающего устройства перевозите ребенка, значит, вы маргинал. Ну, это определенно. Посмотрите. Тем более, что достигнуто это было не только серией там проверок, а они продолжаются, не только постоянной профилактикой, а она идет, но еще и, конечно же, доступностью. Доступностью детское удерживающее устройство можно купить через каждые 2-3 шага в детских магазинах, автомобильных магазинах, в секонд-хендах. Можно купить детские кресла. Где угодно. Вот. Ищу прицельно для себя, нет, нигде буду заказывать в Китае, пишет нам Виталий про катафоты.
Ну, пожалуйста, в Китае.
Нет, заказывайте в Китае. Ну, я не знаю, если уж так вот нигде не можете найти, если это для вас так тяжело, ну, съездите, не знаю.
Да можно пойти в магазин рекламных материалов, купить пленку светоотражающую, она там подается.
Съездите на Спешилово, там вот на втором этаже, там где МРЭО сейчас, там есть киоск. В конце концов, ну что смеяться-то, я не могу найти и купить катафоты, ха-ха-ха.
Ну, может, у него проще в Китае, чем здесь.
Ну, да, закажите в Китае.
Выходя из дома.
Нет, или из офиса. Это верно. Так, давайте еще одна история. Она касается автошколы. Вот эта история грустная.
Да, это грустная история. Как раз вот мы уже коснулись о том, что автошкола могла быть таким местом, где многие вещи о жизненной дороге могли быть рассказаны, те же вот протоколы. Но если говорить о той некой реформе, которая сейчас там проходит, на мой взгляд, она не завершена, потому что главный момент – это сдача экзамена, это оценка навыков вождения, она пока еще не формировалась. Потому что главное, как мне рассказывают некоторые мои клиенты, нас штрафуют за поворотники, мы их и включаем. Все остальное, за осмотр, за прогнозирование маршрута и прочее, нас не штрафуют. Поэтому мы этого не делаем. И вот если на этапе экзамена будет более широкий спектр оценки навыков, включая осмотр и планирование маршрута, тогда инструктора к этому делу подтянутся, потому что они будут вынуждены учить своих курсантов, клиентов этому. Момент следующий, это, конечно, еще обучение инструкторов, потому что самый такой ключевой момент, момент общения клиента, курсанта автошколы с вождением это через инструктора. И вот здесь пока еще ничего не делается ни в качестве их подготовки, ни в каком-то системе отбора этих инструкторов, какой-то проверки их там на различные параметры. Вот это вот самый важный момент, который, на мой взгляд, упущен или пока не сделан, и, даст Бог, будет сделан в будущем.
Не будет делаться, кстати, еще довольно долго, надо тоже это признать, поскольку автошкол катастрофически не хватает, инструкторов катастрофически не хватает, берут всех, кто есть.
Ну, это данность, конечно. Но если говорить, опять же, о некой восстановлении такой конструкции, такой идеологии безопасного вождения, безопасного или качественного обучения, то вот здесь этот пункт так или иначе должен появиться. Более того, если на самом деле, если будет принят какой-то новый там параметр оценки на экзамене, повторюсь, и тогда даже вот худший инструктор будет вынужден против своей воли к этим требованиям подстраиваться и не будет говорить только лишь про поворотники и какие-то еще такие мелкие вещи, потому что все уходит в детали. Вот с кем не встречаешься после автошколы, надо не надо, эти поворотники включают. Он дальше носа не видит, он не может ехать быстро или там неправильно тормозит и прочее, но он включает поворотники везде, в любом случае, потому что это штрафует, это требует, его этому научили.
Штрафует на экзамене.
На экзамене, конечно,
да,
на экзамене.
Да, да, сел, пристегнулся, там, поворотник включил, тронулся, да. Там, и так далее.
Это вещь полезная, безусловно, но это лишь часть. Это такая маленькая часть большой жизни за рулем. И вот тут я считаю, что много еще можно сделать.
Ну, много, много. Другое дело, что ведь мы говорили уже, да, собственно, об этом с нашими слушателями. Безусловно, нас не то чтобы спасет, мы придем к этой истории. Нам нужна многоступенчатость экзамена.
Безусловно.
То есть это абсолютно точно, потому что на первом этапе, когда вы научились включать поворотник, прежде чем трогаться или останавливаться перед пешеходным переходом или что-нибудь еще, этого вам хватит для того, чтобы получить первичный навык. Потом требуется, требуется продолжение банкета. Это также неизбежно. Я, например, не понимаю, почему нас не учат ездить зимой.
Да, кстати, вот этот момент потому что все северные страны, наши соседние, там же Финляндия, Норвегия, Швеция и прочее, там это входит в обязательное обучение. Мы, пока не в нашей полосе, мы живем там, условно, 9 месяцев зимы, снегопады, скользко, каша и куча аварий именно из-за того, что люди не умеют, не понимают, как ехать по скользкой дороге. Очень много этих аварий, которые приходят только от того, что люди не знают, им не показали, не рассказали, и они учат на своих ошибках.
То есть, по большому счету, как бы это странно ни звучало, но идеальный вариант для автошколы – это годичный цикл обучения. Это пара-тройка промежуточных экзаменов. И тестовый маршрут город должен быть, ну, как минимум, из Крыма до Голованова. Если уж на то пошло. Причем из Крыма в Голованово обратно. Там, туда в утренний час пик, один маршрут, а обратно в вечерний. Все. И вот это был бы идеальный вариант. Вопросов нет. А систему штрафов на экзамене стать такой же? Там, сколько там набранных баллов? Там 5, 7?
Сейчас, по-моему, 5 баллов.
Вот. 5 набранных баллов не сдал пока. Вот это было бы классно. Можно фантазировать сколько угодно, учитывая, что у вас права есть, и у меня уже водительское удостоверение.
Да, кстати, в этом нововведении, если сейчас ты был лишен прав, ты будешь сдавать заново человека.
Это правильно. Это правильно, причем в порядке вещей, я напомню, что теоретический экзамен в ряде стран считается вообще основным при сдаче на водительское удостоверение, и конкретно теоретический экзамен, именно он принимается по госстандартам, а практику там... Я знаю, что в некоторых штатах Америки практику может просто там поставить инструктор, если он аккредитован при должным образом. То есть он просто подтвердит, что ты умеешь ездить. А вот как ты относишься к процессу, там, как ты знаешь правила, все такое, это ты всегда будешь сдавать государству и объяснять государству. Мне кажется, это... Отчасти тоже справедливо. Я бы практику заставил сдавать при лишении за определенные нарушения, пишет нам один из слушателей.
Тогда нужно практику сделать не такую, как сейчас, потому что поехать там два перекрестка на экзамене, поедут и те, кто был лишен. Другое дело, как он это дело проедет?
Ну, да, мне кажется, что если, допустим, усердно загримировать Андрея Тарасова и отправить его сдавать практически экзамены, и он получит свои 3 за неуверенное вождение.
Запросто.
А то и все 5 за то, что не увидел старушку.
То, что есть в той же Германии, и делают он тест, когда люди повторяют много раз эти какие-то тесты, это вот лучше, потому что если ты попадаешь много раз в одни и те же истории, значит, возникает вопрос, быть может...
Да, может быть, ты ненормальный, а может быть, с тобой немножко не все в порядке. Может быть, мы сейчас просто найдем причину тому, и все, и будет нам счастье, да? Вполне возможно так. Ладно, спасибо. 13 часов 45 минут об информационных новинках этого автомобильного года мы с вами поговорили. Скорее всего, нас все это ждет. Нас ждет плюс 10 вместо плюс 20 по скорости. Нас абсолютно точно ждут фликеры и нарушения за их отсутствие.
Оставление места.
Нас ждет возможность съехать в сторонку при ДТП. Конечно, надо чуть подробнее будет изучать потом эти пункты и практику по ним. Ну и, к сожалению, чего нас не ждет, этим мы заканчивали, нас не ждет принципиальных новшеств в автошколах, именно принципиальных, которые...
По сдаче экзамена.
Да, которые бы позволили иначе относиться к процессу подготовки новых водителей. Хотя новшества ждут, другое дело, что они ничего кардинального, увы, не поменяют. 13.46, Дальний Свет, Андрей Тарасов, спасибо вам большое.
До свидания.
Эхо Перми. Ваш лоцман в море информации. 91.2 FM.
На эхе новости, у микрофона Роман Попов. Здравствуйте. Руководители краевого отделения Союза журналистов встретились с главой администрации губернатора. Как сообщает Ольга Лоскутова, состоялась встреча бывшего и нового председателя отделения Союза журналистов Игоря Лобанова с руководителем администрации главы региона Алексеем Фроловым. Удалось договориться по ряду моментов. Так, краевые власти пообещали сохранить фестиваль «Журналистская весна» и финансирование семинаров повышения квалификации. Алексей Фролов пообещал помочь в вопросе продления договора безвозмездного пользования помещением на улице Сибирская, 8, где располагается дом ЖУР. На встрече было принято решение, что взаимодействовать с Союзом будет Департамент гражданских и общественных программ. Сейчас эта функция находится в ведении Департамента информационной политики, возглавляемого Кириллом Маркевичем, с которым у прежнего руководителя Союза журналистов случились неоднократные публичные конфликты. В Пермском крае отменяются 25 пригородных поездов. Это произойдет 16 января. Отмена включает в себя 8-летние поезда. 8-летних поездов, простите, говорится в официальном сообщении пресс-службы СВЖД. Маршрутная сеть меняется для снижения нагрузки на краевой бюджет. Там предусмотрены субсидии перевозчику на компенсацию выпадающих доходов 323 миллиона рублей. Вместе с тем потери пермской пригородной компании прогнозируются в размере 504 миллионов рублей. Напомню, ранее сообщалось, что изменение маршрутной сети прежде всего коснется горнозаводского направления и пермских электричек. 74 пригородных поезда продолжат работу, но а список отмененных поездов есть у нас на сайте echoperm.ru. Подрядчик по реконструкции набережной Перми признан банкротом. Накануне арбитраж Пермского края признал компанию «Газмет Тинтек» банкротной. В отношении нее введено конкурсное производство на 6 месяцев. Назначен управляющий. Как пишет «Коммерсант» в Перми, с иском обратилась некая ООО «АМАК», обосновав свои требования судебным решением о взыскании из «Газмет Тинтек» порядка 200 тысяч рублей. Директор «Газмет Тинтек» до 2002-го значился совладельцем компании «АМАК». Напомню, что «Газмет» выигрывал 2 аукциона на реконструкцию Пермской набережной, но провел лишь работы первого этапа. Ну и напоследок о культуре. Юные ценители Пастернака соберутся на конференции «Звезда Рождества». 18 января во Всеволодовильве пройдут 4-е пастернаковские чтения. В 15 году это мероприятие будет неким открытием года литературы в Прикамье. Участники чтений и школьники приедут во Всеволодовильву, где находится дом Пастернака. Все они из разных городов региона. Александровска, Губахи, Березняков, Кизила, Перми. Ребята выслали на адрес чтений 135 творческих работ в разных номинациях. Состоится в рамках Пастернака чтений, также конкурс рисунков к произведениям писателя. И на этом пока все. Оставайтесь на 91.2 FM. Будьте с нами.
О, парк культуры и отдыха.
С
Здравствуйте, с анонсом культурных событий в студии я, Нина Соловей. В канун православного праздника Крещения Господня Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает на фестиваль зимних фольклорных традиций «Сочельник». Он состоится с 17 по 19 января и призван продолжить традиции празднования святок в Пермском крае и в России. Об этом нам рассказала специалист этноцентра «Губернии» Наталья Кожанова.
В рамках фестиваля мы покажем все формы народного искусства, отражающие святочные традиции. То есть это колядование, ряженье, гадание, будут пельменные помочи, когда мы все дружно, всем фестивалем лепим пельмени и затем замораживаем их, и на следующий день у нас такая вот общая трапеза, когда мы эти пельмени разъедаем. А в рамках фестиваля у нас всегда интересные мастер-классы, то есть люди могут сделать себе домашнюю рождественскую звезду, домашний вертеп, ну, пряники, конечно, всегда расписываем.
Фестиваль «Сочельник» носит характер свободного клубного мероприятия с элементами конкурсной программы.
Конкурсная составляющая у нас для фольклорных ансамблей Пермского края и России. Нынче фестивалю присужден статус всероссийского. Мы ожидаем гостей из Екатеринбурга, Башкирии, Миасса, может быть, Читы, вот Санкт-Петербург, Москва, гости будут, поэтому, ну, должно быть интересно.
Участников ожидает конкурс вертепных представлений «Небо ликует, земля торжествует», конкурс ряженых и колядовщиков «Рядиться так рядиться, веселиться так веселиться», конкурс артистов огненного жанра «Крещенские огни» и другие творческие состязания. Вход на все события фестиваля «Сочельник» свободный. Театр «Кукол» дал более 30 представлений за минувшие каникулы и теперь приступил к репетициям нового яркого действа. А если вы со своим чадом планируете на этой неделе снова посетить этот замечательный театр на Сибирской, первым названием постпраздничной афиши стоят спектакли «Принцесса и эхо», а также «Машенька и медведь». Их играют в Пермском кукольном в эти субботу и воскресенье. Успевайте за билетами. 16 и 17 января в Пермской опере дают один из самых красивых спектаклей Георгия Исаакяна «Евгений Онегин». Петр Ильич Чайковский не считал Онегина оперой, он определил жанр своей партитуры как лирические сцены, тем самым пытаясь уйти как от сравнения своей интерпретации с великим пушкинским романом в стихах, так и от чрезмерной оперной помпезности. Для театра, который носит имя Петра Ильича Чайковского, каждое исполнение Евгения Онегина – особое и, конечно, важное событие. Сценография спектакля соответствует стилистике пушкинских черновиков с убегающими из-под пера строками и набросками портретов на полях. Все действие происходит в библиотеке среди огромных белых стеллажей. Специально для этой постановки было сшито 250 костюмов, которые можно условно разделить на две коллекции – белую и черную. Для их создания были использованы без преувеличения километры кружев, бархата, шелка и тафты. Дирижировать 16 и 17 января будет маэстро Валерий Платонов. Возрастное ограничение на оперу «Евгения Онегина» 12+. 15 января в 19 часов в органном зале в рамках абонемента Пермской краевой филармонии в стиле джаз и не только состоится концерт квартета «Черный квадрат». В программе прозвучат сочинения, объединенные праздничной тематикой. Ее основу будут составлять мировые шедевры, знаменитая музыка Вивальди, Чайковского, Грига, Бетховена, Баха в оригинальных джазовых аранжировках квартета. Ну и, конечно, популярные и полюбившиеся публикой хиты квартета «Танго», «Фейдра», «Танец саблями», «Полет шмеля», «Элизи», «Опавшие листья» на основе джазовых стандартов. Ну и, конечно, «Шутка Баха». А также сюрпризы для публики в виде новогодних композиций в трактовках «Черного квадрата». Я напоминаю, концерт состоится 15 января в 19 часов в органном зале. Возрастных ограничений нет. Успевайте воспользоваться своим правом на интересный отдых.
«Здоровый подход» – программа для тех, кто...
кто ценит свое здоровье.
Здравствуйте, микрофон Евгения Романова. Это «Здоровый подход». В зимнее время особенно актуальным становится информация о такой болезни, как остеопороз. Название этой болезни произошло от двух греческих слов – «остеон» – «кость» и «порос» – «отверстие». Таким образом, остеопороз – особое заболевание, поражающее костную ткань, при которой в ней образуются пустоты, поры. От этого кости нашего скелета становятся чрезвычайно хрупкими и могут сломаться даже при небольших нагрузках. Споткнулся, упал на ровном месте – перелом. Эту фразу врачи слышат от больного остеопорозом очень часто. По статистике, на сегодняшний день остеопороз является самым распространенным заболеванием костной ткани, причем у женщин встречается в два раза чаще, чем у мужчин. Остеопороз никогда не появляется просто так, сам по себе. Обычно он возникает в результате каких-нибудь нарушений в работе организма. В частности, к уменьшению количества костной ткани могут привести сбои в обмене веществ. К факторам риска относятся переломы и травмы, наследственные нарушения обмена кальция, возраст, длительный стаж курения, алкоголизм, проблемы с пищеварением, изменения гормонального фона. Чаще всего остеопороз развивается у женщин в период климакса. Возникает болезнь, потому что снижается выработка половых гормонов. Как известно, половые гормоны напрямую влияют на состояние костного обмена веществ. При их недостатке идет разрежение костной ткани. На сам остеопороз больные обычно не жалуются. Они обращаются за помощью, когда случается перелом. Если возраст пациента старше 50 лет, и переломы случаются у него подозрительно часто, врач может предположить, что причина тому – неполадки с костной тканью. Окончательную диагностику и лечение проводят ортопеды-травматологи или ревматологи. Чтобы не ошибиться с диагнозом, они назначают пациенту рентген костей. Может понадобиться денситометрическое исследование или компьютерная томография. Кроме того, будет проведен анализ крови на содержание кальция и проверка гормонального фона. При необходимости больного направят на дополнительную консультацию к эндокринологу, а если пациентка женщина, то на прием к гинекологу. Если говорить о лечении, то больным с эндокринными нарушениями назначают препараты, нормализующие гормональный фон. Обязательно назначают препараты кальция, витамин D3. Также больным назначают массаж, лечебную физкультуру. При необходимости советуют носить поддерживающие корсеты. Если говорить о профилактике, то первой линией защиты от остеопороза является увеличение поступления кальция в организм. Лучшими источниками кальция являются молоко и молочные продукты, различные сыры и творог, зеленые овощи, петрушка, листовой салат, лук, бобовые, орехи, рыба и цитрусовые. Кроме того, исследователи обнаружили, что женщины, которые занимаются физическими упражнениями, имеют более плотные кости, чем те, кто ими не занимается. На этом у меня все. С вами была Евгения Романова. Будьте здоровы!
Здоровый подход.
Эхо Перми.
Бывший главный редактор издания «Новый компаньон» Игорь Лобанов избран новым руководителем Пермского отделения Союза журналистов России. За кандидатуру Игоря Лобанова проголосовали больше половины делегатов отчетно-выборной конференции. Говорим с новым главой Пермского союза журналистов о его видении целей организации, планах, ожиданиях. И все это в дневном развороте. Сегодня, после 15 часов.
Эхо Перми онлайн. Новый раздел.
Чтобы заработать свой первый рубль, председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев разгружал вагоны, а заместитель главы администрации Перми Андрей Шагап занимался восстановительными лесопосадками в тайге. Узнайте больше в расшифровках рубрики «Мой первый рубль» в разделе «Проекты».
Узнай больше на echoperm.ru.
Метеоскоп.
Сейчас пару слов о погоде. Здравствуйте, микрофон Евгения Романова. Небольшой снег идет за окном, минус 2 сейчас. Ощущаемая температура минус 5 к вечеру. Даже, пожалуй, ночью синоптики обещают минус 7. Давление 732 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 80%, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Оставайтесь с эхом. Хорошего вам дня.
Эхо Перми онлайн. Особое мнение.
Безусловно, год был наполненным и насыщенным. События в культурной сфере вызывали бурные эмоции. В иных случаях хотелось аплодировать. Иные события вызывали недоумение и несогласие. Обозреватель Игорь Карнаухов подвел итоги года для пермской культуры.
Все подробности на echoperm.ru.
12+.
Радио «Эхо Москвы».
В Москве полдень. Добрый день. Информационная программа «Эхо» в эфире в студии Ирина Меркулова. Новости коротко. В Большом театре прощаются с Еленой Образцовой. В украинском парламенте предлагают объявить завтрашний день днем памяти погибших при обстреле автобусов Донецкой области. Тираж нового выпуска «Шарли Эбдо» будет доведен до рекордных 5 миллионов экземпляров.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Прощание с народной артисткой СССР Еленой Образцовой проходит в Большом театре. Сотни людей выстроились в очередь почти за час до начала церемонии. Гражданская панихида начинается в эти минуты. Сейчас с нами на связи наш корреспондент Илья Рождественский. Он находится в Большом театре. Илья, вам слово.
Да, Елена, добрый день. Ну, на самом деле, час назад в 11 утра Большой театр открыл свои двери для всех, кто